Глава 68. Неудачный поход. Поход против Команчей длился недолго, не больше 3 или 4 дней. Оказалось, что индейцы Великой Равнины вовсе не собирались воевать. Их набеги на сеттельмент были простым озорством юных молодцов, стремившихся заслужить звание храбрых. Такие мелкие нападения краснокожих довольно обычное явление в Техасе. Часто они устраиваются без ведома вождя и старейшин племени. Эти набеги обычно совершают молодые воины, отправившиеся на охоту, когда им хочется вернуться домой не только с дичью, но и с другими трофеями. Об их похождениях остальные воины чаще всего узнают только много времени спустя. В противном случае их остановили бы старейшины, которые, как правило, против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени. Впрочем, в случае благополучного исхода все остаются довольны. На этот раз молодых команчей перехватил эскадрон конных стрелков среди холмов Сан-Саба. Они были вынуждены бросить угнанный скот, но сами спаслись, ускакав в ущелье Льяно-Эстакадо. Преследовать индейцев на этом бесплодном плоскогорье представлялось рискованным, так как трудно было наладить снабжение войск, и хотя родные погибших требовали немедленной мести, им отвечали, что к карательной экспедиции надо хорошенько подготовиться. Поскольку команчи отступили за пределы нейтральной полосы, войскам оставалось только вернуться в свои лагеря и ждать дальнейших распоряжений командования. Войска форта Индж, охранявшие пограничную полосу вплоть до реки Нуэсис, вернувшись в лагерь, с удивлением узнали, что могли бы встретиться с индейцами, никуда не уезжая. Молодые офицеры, жаждущие подвигов, в том числе Генкок, которые не находили себе места от досады, услышав, что за Леоной видели краснокожих, воспрянули духом. Но их постигло еще одно разочарование. В этот же день вернулся из окрестностей Алама отряд штатских и сообщил, что никаких индейцев там и не бывало. Их заявление подтверждалось вещественными доказательствами. Они показали парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков красок. Все это было найдено в дупле старого тополя. О новом походе против индейцев нечего было и мечтать. Искателям геройских подвигов пришлось смирить свои порывы и удовлетвориться мирной жизнью, тем более, что за последнее время даже в этой глуши произошло немало интересных и таинственных событий, о которых можно было подумать и поговорить. Прежде всего, недавний приезд на Алиону замечательной красавицы, затем таинственное исчезновение и предполагаемое убийство ее брата. Далее еще более таинственное появление всадника без головы. Очередная история о белых, переодетых индейцами. И, наконец, последняя новость. Заподозренный в убийстве Генри Пойндекстера человек пойман и находится на их же гауптвахте в состоянии буйного помешательства. Молодым офицерам рассказали и другие интересные новости, так что жаловаться на скуку им не приходилось. Имя Исидоры Каварубио де Лос Льянос, этой коварной красавицы, тоже все время мелькало в разговорах. Ходили слухи, что она имеет какое-то отношение к тайне, занимавшей все умы. Все разыгравшиеся на Алама события, захват больного мустангера в его хижине, решение повесить его, вмешательство Луизы Пойндекстер, предстоящий пересмотр дела, отложенного благодаря отважному заступничеству Зеба Стумпа, Все это дало повод к нескончаемым пересудам и сплетням. Однако наиболее оживленные споры разгорелись вокруг вопроса о виновности Мустангера, обвиняемого в убийстве Генри Поиндекстера. «Убийство, — сказал философски настроенный капитан Слоумен, — это преступление, на которое, по-моему, Моррис Мустангер не способен. Мне кажется, я его достаточно хорошо знаю, чтобы утверждать это». «Вы не можете отрицать, — возразил Кроссмен, — что все улики против него. Его виновность почти несомненна». Кроссмен никогда не был расположен к молодому ирландцу. Ему однажды показалось, что племянница интенданта, красавица Форта, слишком благосклонно посмотрела на этого безвестного искателя приключений. «Я не считаю, что это улики достаточны», — ответил Слоумен. «Но ведь не приходится сомневаться в том, что молодой Поиндекстер убит. Это бесспорно. Так кто же еще мог это сделать? Колхаун клянется, что он слышал, как его кузен поссорился с Джеральдом». «Колхаун поклянется в чем угодно, если только ему это выгодно», — вмешался драгун Генкок. «Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?» «Предположим, что между молодым Поиндекстером и Мустангером произошла ссора», — продолжал пехотный офицер. «Что же из этого следует? Это еще не доказывает, что мы имеем дело с убийством». «Значит, вы предполагаете, что у Мустангера с Поиндекстером была дуэль?» «Что-нибудь в этом роде возможно и даже вероятно. Этого я не отрицаю». «Но из-за чего у них могла произойти ссора?» — спросил Генкок. «Я слышал, что молодой Поиндекстер хорошо относился к Мустангеру, хотя тот и ранил Колхауна. Из-за чего же они могли поспорить?» «И это, спрашиваете вы, лейтенант Генкок», — многозначительно сказал Слоумен. «Разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме...» «Кроме как из-за женщины», — вмешался драгун. «Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за сестры же Поиндекстера?» «Кто знает», — ответил Слоумен, пожимая плечами. «Какая нелепость!» — воскликнул Кроссмен. «Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Поиндекстер? Невероятно!» «Какой вы ярый аристократ, Кроссмен! Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка, и что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве? В данном случае я не берусь ничего утверждать, ведь ссора могла произойти и не из-за мисс Поиндекстер. На Леоне немало и других красивых девушек, не говоря уж о дамах нашего форта». «Капитан Слоумен», — сердито прервал его Кроссмен, — «меня удивляют ваши рассуждения. Наши дамы вряд ли будут вам признательны за такие оскорбительные намеки». «Какие намеки, сэр? Неужели вы думаете, что хотя бы одна из них снизошла бы до разговора с этим человеком?» «С каким? Я назвал двоих». «Вы меня достаточно хорошо понимаете, Слоумен, а я вас. Наши дамы, несомненно, будут весьма польщены тем, что их имена упоминаются рядом с именем этого темного авантюриста-конокрада, подозреваемого в убийстве». «Моррис Мустангер не конокрад и не авантюрист. Что же касается вашего утверждения, будто ни одна из наших дам не снизойдет до разговора с ним, то в этом, как и во многом другом, вы ошибаетесь, мистер Кроссмен. Я его лучше знаю, и я утверждаю, что он воспитан не хуже любого из нас. Нашим дамам незачем бояться знакомства с ним, и раз уж вы коснулись этой темы, могу добавить, что вряд ли они... По крайней мере, некоторые из них испугались бы этого. Моррис Мустангер, как я сам видел, в присутствии наших дам всегда помнил свое место. А кроме того, я сильно сомневаюсь, что его интересует какая-нибудь из них. В самом деле, какое счастье для того, кто мог бы оказаться его соперником? «Пожалуй», — ответил скромно Слоумен. «А может быть, — сказал Генкок, желая замять неприятный разговор, — может быть, причина этой предполагаемой ссоры была прекрасная сеньорита, о которой сейчас так много говорят? Я ее никогда не видел, но то, что о ней я слышал, позволяет думать, что из-за нее могла бы произойти не одна дуэль». «Все может быть», — протянул Кроссмен, обрадованный предположением, что красивый ирландец мечтает вовсе не о племяннице интенданта. «Его заперли на гауптвахте», — сообщил Генкок новость, которую он только что узнал. Разговор этот происходил вскоре после их возвращения из похода против команчей. С ним его чудак-слуга. Майор отдал распоряжение удвоить охрану. «Что это значит, капитан Слоумен? Вы, наверное, это можете объяснить лучше других? Ведь не ждут же, что он попытается бежать». «Не думаю», — ответил Слоумен, «особенно если принять во внимание, что он не знает, где находится. Я только что был там, чтобы посмотреть на него. У него настолько помрачен рассудок, что он не узнал бы самого себя в зеркале». «Помрачен рассудок? Что вы хотите этим сказать?» — спросил Генкок и другие офицеры, которые еще не знали всех подробностей случившегося. «У него горячка, он бредит. Неужели же из-за этого усилена охрана? Чертовски странно. Должно быть, сам майор немного помешался. Может быть, это предположение, или, вернее, распоряжение майорши? Ха-ха-ха! Но что это значит? Неужели наш старик действительно опасается, что мустангер сбежит оттуда? По-моему, дело не в этом. Он, по-видимому, больше опасается, что кто-нибудь ворвется туда. Ах, вот как! Да, для Морриса мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности, и снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что старый охотник вступился за него, и что мы вернулись вовремя. Еще один день, и мы не застали бы Морриса Джеральда в живых. Теперь, во всяком случае, беднягу будут судить честно. Когда же суд? Как только к нему вернется рассудок. Этого, может быть, придется ждать целый месяц, а, может быть, все пройдет через несколько дней или даже часов. Раны его, по-видимому, не так уж серьезны. Пострадал его рассудок от какого-то душевного потрясения. Все может измениться за один день. И, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Ждать, когда у него заживут раны, они не намерены. «Может быть, ему удастся оправдаться? Надеюсь, так и будет», — сказал Генкок. «Не думаю», — ответил Кроссмен, покачав головой. «Поживем — увидим». «А я в этом уверен», — сказал Слоумен. Но в тоне его слышалось не столько уверенность, сколько желание, чтобы это было так. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 69. Тайна и траур. В Асиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только трое. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Они видятся только за столом и говорят тогда только о самом необходимом. Понять причину этой печали нетрудно, до некоторой степени понятна и их молчаливость. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, смерть единственного сына, единственного брата, неожиданная и загадочная, страшный удар и для отца, и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но дело не только в этом. Они сдержаны друг с другом даже в тех редких случаях, когда им приходится говорить о семейной трагедии. Помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не делится и не может поделиться с остальными. Гордый когда-то плантатор не выходит теперь из дому. Он часами шагает по комнатам и коридорам. Тяжесть горя сломила его гордость и грозит разбить сердце. Однако старика гнетет не только тоска о погибшем сыне, невнятные проклятия, срывающиеся порой с его губ, выдают и другие чувства. Колхаун все время куда-то уезжает, как и раньше. Он появляется только, когда надо садиться за стол или ложиться спать, и то не всегда. Как-то раз он отсутствовал весь день и почти всю ночь. Никто не знает, где он был, и ни у кого нет права спрашивать его об этом. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и стоит там одна, о чем-то размышляя. Там, под сводами синего неба, ей легче переносить свои страдания, тоску о погибшем брате, страх потерять любимого и, быть может, неприятные мысли о скандале, уже связанном с ее именем. Последнее меньше всего беспокоит ее. Больше всего ее волнует судьба Морриса. Печаль о погибшем брате, такая мучительная вначале, стала понемногу утихать. Но тревога о возлюбленном с каждым часом становится сильнее. Луиза знает, что Моррис Джеральд заперт в крепких стенах военной гауптвахты. То, что эти стены неприступны, ее не беспокоит, наоборот. Она боится, что они недостаточно крепки. Для этого у Луизы есть основания. До нее дошли ужасные слухи. Поговаривают о новом суде Линча. На этот раз в качестве судьи выступит не Сэм Мэнли и его люди, а люди еще более жестокие, просто бандиты, в которых нет недостатка в пограничных селениях, особенно вблизи военного форта. У многих эти разговоры вызывают удивление. Трудно понять, почему арестованного должны снова судить не по закону. Факты, выяснившиеся за последнее время, не меняют дело. Во всяком случае, нет никаких новых доказательств его виновности. Хотя четыре всадника и не были индейцами, что доказано находкой в дупле, тем не менее, вполне возможно, что в смерти Генри Пойнт-Декстера повинны они. Кроме того, нет ни малейшей связи между ними и мустангером, не больше, чем если бы они были настоящими команчами. Почему же тогда опять вспыхнула эта неприязнь к арестованному? Все это настолько странно, что многих ставит в тупик. Лишь немногие знают или подозревают разгадку этой страшной тайны. Пожалуй, всего только трое. Зеб Стумп и Луиза Пойнт-Декстер. Третий – Касси Колхаун. Наблюдательный охотник заметил кое-что подозрительное в поведении Мигуэля Диаса и его приятелей, которые неожиданно завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев. Зэп выяснил также, что их подстрекатель – отставной капитан волонтеров Касси Колхаун. Зэп Стум поделился своими открытиями с молодой креолкой, которая поняла всю их важность. Это-то и вызвало в ней мучительную тревогу. Жадно ловит она новые слухи. Напряженно глядит на дорогу, ведущую к форту, точно ждет вестника, который принесет ей оттуда либо смертный приговор, либо надежду на жизнь. Она не смеет показываться около гауптвахты, в Вход туда охраняется часовым, а кругом люди, толпа праздных зевак, которые во всех странах находят какое-то мрачное удовольствие быть вблизи тех, кто совершил преступление. А этот осужденный вызывает особый интерес, потому что он сумасшедший или хотя бы временно лишился рассудка. Дверь гауптвахты, несмотря на присутствие часовых, все время осаждается бездельниками, прислушивающимися к бреду безумца. Пройти сквозь эту толпу под огнем любопытных взглядов значит для Луизы Пойндекстер рисковать своей репутацией. Если бы Луиза была предоставлена самой себе, это соображение, возможно, ее не остановило бы, но за ней следит отец, у которого и так уже возникли подозрения. А кроме того, еще один родственник не менее рьяно оберегает ее честь в глазах общества. Ей остается только сидеть дома. То, запершись в своей комнате, она ищет утешение в воспоминаниях о словах, которые она слышала на Алама у постели больного, то на Асатее перебирает в памяти счастливые минуты, проведенные среди акаций, то снова горюет при мысли, что тот, кто покорил ее гордое сердце, теперь унижен, опозорен, брошен в тюрьму и, быть может, выйдет оттуда лишь для того, чтобы умереть. Как счастлива была Луиза, когда на четвертый день утром в Каса дель Корво появился Зепп Стумп и принес известие, что отряд вернулся в форт. А это говорило о многом. Теперь уже не надо было опасаться жестокого намерения вырвать арестованного у стражи. Не для того, чтобы спасти его, а для того, чтобы погубить. «Можете больше не беспокоиться», — сказал Зепп с уверенностью в голосе. «Теперь эта опасность миновала, мисс Луиза. Я принял меры». «Меры? Но какие, Зепп?» «Прежде всего, я повидался с майором сразу же, как только он вернулся, и мы поговорили с ним по душам. Я рассказал ему всю эту историю, все, что мне самому известно. К счастью, он не настроен против мистера Морриса, а, сдается мне, по-прежнему хорошо к нему относится». Потом я рассказал про эту грязную банду американцев, мексиканцев и прочих. Не забыла про негодяя Диаса, пожалуй, самого опасного из них. И вот майор распорядился удвоить охрану. Как я рада! Так вы думаете, что теперь их можно больше не опасаться? Если вы говорите о шайке Мигуэля Диаса, то могу поклясться, что нет. Пусть он сам сначала выберется из тюрьмы. «Что? Диас в тюрьме? Как? Когда? Где?» «Вы задали мне сразу три вопроса, мисс Луиза. Ну что ж, для удобства давайте начнем с последнего». «Значит, вы спрашиваете, где?» «В этих местах только одна тюрьма, другой нет. Я хочу сказать, что это гауптвахта форта. Он там. Вместе с... Я знаю, кого вы хотели назвать. Да, вы угадали». Они в одном доме, хотя и не в одной комнате. Между ними перегородка, но через нее все слышно. Можно было бы переговариваться, если бы только они захотели. Вместе с мексиканцем сидят и трое его приятелей. Ну уж эти-то, наверное, найдут, о чем потолковать. Это хорошая новость, Зепп. Вы вчера мне сказали, что Диас изо всех сил старался сам угодить в тюрьму. Это ему здорово удалось, или кто-нибудь ему помог. Но скажите же, как, когда? Ох, как вы торопитесь, мисс Луиза, дайте хоть дух перевести. Ваш второй вопрос, когда? И на это нетрудно ответить. Этого негодяя поймали и посадили час назад. Я видел, как за ним захлопнулась дверь гауптвахты. После этого я прямо направился сюда. «Но вы еще не сказали, почему его арестовали?» «Не успел еще, мисс Луиза. Это длинная история. Ее не скоро расскажешь. Хотите ли выслушать теперь или после?» «После чего, мистер Стумп?» «Как вам сказать, мисс Луиза? Я думал, после того, как я отведу в конюшню свою старую кобылу. Ей, видно, хочется немножко пожевать чего-нибудь, вроде кукурузы, и хлебнуть какого-нибудь пойла. Мы ведь с ней долго были в пути и только час назад вернулись в форт. Простите меня, дорогой мистер Стумп, я не подумала об этом. Плутон, отведи лошадь мистера Стумпа в конюшню и смотри, накорми ее хорошенько. Флоринда, Флоринда, а что можно вам предложить, мистер Стумп? Не беспокойтесь обо мне, мисс Луиза. Спасибо вам большое. Я думал только о кобыле. Что же касается меня, то часика-два я еще могу обойтись без еды. Но если в вашем доме есть что-нибудь вроде монангахильского виски, это было бы мне, старику, очень полезно для поддержания духа. Монангахильского виски? Сколько угодно. Но, может быть, вас угостить чем-нибудь получше? Лучше монангахильского виски? Да, не хотите ли хересу, шампанского или коньяка, если вы предпочитаете? Нет, не надо мне этих французских вин, пусть их пьют, кому нравится. Может, у французов и есть вкусные вина, а уж если есть, я уверен, что они найдутся в доме Пойнт-Декстера. Но я пробовал только те, которыми угощает маркитант Форти. Будь это лекарство, дело другое. Они могут вывернуть все кишки у крокодила. Нет, будь она проклята, эта французская бурда и особенно коньяк. И что может быть лучше чистого кукурузного сока, который привозят из Питтсбурга на реке Монангахили? Флоринда, Флоринда! Горничной можно было и не говорить, зачем ее звали. Присутствие Зеба Стумпа достаточно красноречиво указывало, зачем ее зовут. Не дожидаясь распоряжения, она вышла и через минуту вернулась с графином, наполненным тем, что старый охотник называл чистым кукурузным соком, но что на самом деле было продуктом переработки ржи. Зеб не заставил себя упрашивать. Скоро жидкость в графине убыла на 1/3, 2/3 он оставил для того, чтобы освежиться во время длинного рассказа, к которому уже готов был приступить. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.